зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
В программе сотрудники Сергея Доренко. Сейчас в официальной обстановке слушаем характеристику.
Юстас Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Доренко Сергея Леонидовича. Агентурный псевдоним меняется в зависимости от обстоятельств. Характер изменчиво-нордический, склонный к полетам во сне и наяву с одной стороны, с другой – к тиши библиотечных залов. Путать следы и отрываться от хвоста агент Доренко начал в средних школах, сменив 9 учебных заведений. Продолжил отрываться, решив поступить в финансовый институт на международные финансы и кредит, одновременно сдав документы еще в полдесятка разных вузов. Обманув всех, агент Доренко поступил на филологию, чтобы затем перевестись на экономику. В общежитии, в стройотряде, агент тесно общался с иностранцами. Ощутив в полной мере тлетворное влияние Запада, стал курить и тесно общаться с девушками. В марте 82 года по заданию центра поехал в Мозамбик, затем был переброшен в Минсельхоз. С 1984 по 85 год агент Доренко служил в советской армии. 1 апреля 1985 года легально проник в Останкино и стал сотрудником гостелерадио. И началось. Несмотря на все вышеизложенное и работу на телевидении, сам агент считает себя рубахой парнем. По нашим сведениям, агент Доренко – прекрасный семьянин и хороший спортсмен. В связях порочащих его замечен не был, потому что всегда вовремя уходил. Не пьет, не курит, не играет в азартные игры, не сквернословит. Прекрасно готовит, особенно мясные и рыбные блюда. В свободное от агентурной деятельности время увлекается сумасшедшей ездой на настоящем кроссовом мотоцикле. Дрессирует лошадей и собак. Любит кулачный бой. В отдельных случаях в свободное от работы время отдыхает в потемках собственной души. Юстас.
Такая характеристика, Сереж.
Потрясающе.
Потрясающе, да. Потрясающе. Сурово, да. Господин Каримов из Москвы. В чем вы видите свой смысл? Смысл своей жизни? Я прям подряд, без биографии, без всего. В чем
смысл жизни? Так вдруг спонтанно я написал бы об этом довольно много. Смысл жизни, на мой взгляд, в самореализации, в экспансии. Каждый реализует себя, и экспансия не всегда направлена вовне. Иногда это экспансия вовнутрь, потому что мы знаем, что у Тамерлана экспансия была, скажем, направлена вовне, а у Лао Цзы внутрь, или у Фомы Аквинского была внутрь направленная экспансия, внутрь собственной души, внутрь познания. Поэтому экспансия я не всегда... Это не обязательно расширение вовне, на мой взгляд. И самореализация, конечно.
Самореализация. Понятно. Игорь Брейн из Москвы спрашивает. Когда вы последний раз, например, ездили в метро, такое впечатление из ваших передач, что свои познания о жизни простых русских людей вы черпаете из окна лимузина?
Да не лимузина, нет. Я должен сказать, что я человек благополучный с точки зрения материальной, но у меня есть соображения такие, ну, может быть, такие диковатые или старомодные. Я спорю всегда с своими благополучными и богатыми даже друзьями о том, что вот нужно лицемерие проявлять, а именно скромность и подобающе себя вести. Нельзя ездить на мерседесах и на лимузинах мимо помоек, где люди живут или там питаются, да? И вот я сейчас езжу на Волге, а покупаю Камри, Тойоту Камри. Покупаю Камри именно из соображений, что вот мне кажется, на немецкой машине не очень прилично ездить. Ну, я не знаю, у меня такие дикие воззрения, да. Вот мне кажется, что Мерседес неправильно, да, неправильно. А вот BMW ужасно тоже, потому что нельзя по нищим улицам грязным ездить вот так вот. В метро я был давно. В метро я никогда не был. В метро я почти никогда не был. Сейчас объясню. Потому что я сейчас... Значит, сейчас объясню. Я был в метро на съемках в 88 году. с тех пор не был. И у меня еще тогда сцепление полетело на моей восьмерке. Я что такое, три недели, пока я сам, кстати, переклепал сцепление лично вот этими руками, и один на лебедке поднимал двигатель, и там, значит, все это переклепал, ведомый диск. Вот, но и тогда я вот поездил три недели еще и на съемках. А вообще говоря, ведь я как из университета сразу уехал в Анголу, так не в Мозамбик, а в Анголу. Там два года отработал, меня тут же упекли в армию, я пошел сдаваться моментально по первой повестке, мне надо было похимичить, но я не химичил, я пошел и все. Вот, и после армии я же в Анголе заработал кучу чеков, я же вернулся, у меня было 27 тысяч чеков в кармане, а это в то время, можете себе представить, что были,
да,
за деньги.
Много.
Очень много. И я купил машину, ну, это был «Москвич», 21-406, то есть 21-40, но 6 это значит дефорсированный на 76-й бензин. И все, я уже даже в булочную ездил на машине, я так любил машину, вы не представляете, я перебирал там ступицы, постоянно текли, что-то текло у меня, тормозуха текла. Я каждую субботу, воскресенье, но я нянчился с ним как с ребенком, я не мог отойти от своего москвича, честное слово. Ну вот, и с тех пор вот так.
Вот,
а до этого я жил в гарнизоне с отцом, и тоже все время по гарнизонам, и тоже все время выходило, что машины или, ну, без метро. Метро в гарнизонах нет пока. И так получилось, что я метро, в общем, знаю, конечно, не очень сильно. Это правда.
Сереж, скажите, пожалуйста, где вы сейчас работаете, основное место вашей работы? Не хотите ли вы стать штатным сотрудником «Эхо Москвы»? Работа на «Эхе» вам нравится? Вопросительный знак. Вы любите радио, Людмила?
Мне очень нравится радио. Мне радио даже нравится, может быть, чуть больше, чем телевидение. Хотя это разные вещи, да, потому что телевидение – это законченное драматургическое произведение, что бы вы ни делали. Сюжет, новости, неважно. А радио – это все-таки процесс обмена. Вот,
всегда открытый, да?
Да,
это
открытый. Что минус, рыхлость, плюс возможность думать. Понимаете? И телевидение ужасно тем, что это... Вы никогда не знаете, вы попадете в руки хорошего танцора или плохого. Представьте себе, Людмила, что вы должны танцевать там вальс. И вот вы не знаете, наугад вы на спичку тянете, кто будет вашим партнером. Mm-hmm. И окажется, что это бездарь. И оказывается, что это какой-то гоп-стоп такой, когда человек поверхностный и прочее. Оказывается, что это ужасно вальсирующий партнер. И потом оказывается, что вот хороший, неожиданно. Поэтому в телевидении вы с высочайшей вероятностью получаете, в общем, более 50%, если смотреть все подряд, вы получаете плохого партнера. А поменять ничего нельзя, потому что телевидение – это как нитка за иголкой, вы обязаны идти за ведущим. У вас нет ни малейшего шанса. В радио не так. В радио не так. Вы можете влиять на передачу, например, вот как вы сейчас повлияли. Мне нравится радио. И я сотрудничаю с «Эхо ТВ». «Эхо ТВ» – это корпорация, значит, «Эхо», включает в себя в том числе и «Эхо телевидения», которая работает и делает программы телевизионные для RTVI, например. Это вещание на Соединенные Штаты Америки, Европу, Израиль, русскоязычное вещание. И я делаю, пока еще моя доля не очень велика, там я делаю комментарии всякий раз для Матвея Ганопольского, для его программы.
Для российской панорамы, да?
Для российской панорамы, да.
Сереж, значит, сейчас я думаю, что мы после новостей обратимся ко всяким таким суровым вопросам, которые возникают у слушателей. Сейчас все в разброд. Рона Гоферов из Москвы, как член КПРФ и просто как человек, верите ли вы в теорию всяких масонских заговоров, прочую конспирологию?
Нет, я не верю и не хочу верить. Я, как член КПРФ, верю в массы, в народ, верю в потребность любого образованного человека сопереживать, сострадать, событь своему народу. И в этой связи обязательно быть левым, политически левым. Понимаете, человек совестливый не может не быть левым. Я так думаю, во всяком случае, так это происходило всегда в русской истории, и так это происходит сейчас в Европе. И я не верю во всякие заговоры и во всякую ахинею, понимаете? Вот мне все это кажется нелепым. Это, знаете, это все из отрывных календарей. Вот как там про кармы пишут в отрывных календарях. Я просто, у меня однажды был такой персонаж, он все из отрывных календарей черпал. И вот, в частности, масонские заговоры, а еще карму Христа. Я ему сказал, его Илья звали. Я говорю: Илюша, можно не путать карму с Христом как-нибудь, а? Он говорит: ну, я так читаю, вот здесь написано. Не надо, не читайте отрывные календари, я умоляю.
Есть еще ряд литературы, которые совершенно читать не стоит. Здесь есть несколько вопросов. Сначала коротко. Продолжает ли Сергей поддерживать какие-либо отношения с Борисом Березовским, спрашивает Борис?
Я продолжаю поддерживать отношения. Я, знаете, считал бы не мужским поведением в тот момент, когда ему туго. У меня много к нему вопросов, много вещей, по которым я мог бы сейчас смеяться, говоря о нем. Например, там эпопея с Рыбкиным, эпопея с Либеральной Россией. Вот все это ужасное, все, что происходило, и в чем он участвовал. Я мог бы критиковать его, но мне кажется, что так же, как я не критикую Ходорковского, который в тюрьме, я считаю, что неправильно было лизать голенище Березовскому и брать от него деньги, как очень многие в Москве делали, когда он был у власти, и потом плевать. Вот я с ним поддерживаю отношения человеческие, товарищеские. Мы с ним не работаем вместе.
Понятно. Это Сергей Доренко. И через несколько минут мы продолжим программу, которая называется «Сотрудники».
Эхо Москвы. Мы с вами.
Сергей Доренко в программе «Сотрудники». Но мы говорили о Березовском. Вот все-таки, Сережа, как ты вот здесь спрашивают, как ты оцениваешь роль Березовского? Но не в Березовском дело. Сейчас нас интересует Сергей Доренко. Вот, Сережа, вот этот 2000-2001 год, вот эти вот, то, когда ты вещал страшным голосом и размазывал того же самого Гусинского, которого, между прочим, не очень было здорово тогда.
Я Гусинского не припомню, нет, чтобы я размазывал.
Ну, вот фактически вот тогда была эта самая битва.
Нет, то, что...
Кошмарная битва.
Битва была, но... битва. Хочу подметить, что и до сих пор полагаю, что это очень правильно я делал, и надеюсь, что это однажды кто-то заметит, что я никогда не критиковал коллег-журналистов. Никогда. То есть против меня... И понимаете, там кошмарная битва. Вот я был один по существу. Это правда. Все думают, что за мной стоял Кремль, там еще что-то. Кремль тогда...
Ну, Березовский-то был. Березовский уже в своем проекте был фактически-то.
Кремль тогда организировал. Да? Вот если кто помнит 99-й год, Кремль уже организировал. Никто не верил. Ельцина уже открыто в эфире ругали, говорили, что он недееспособен, пьяный и прочее. Вот. И я выступил один. Березовский там бегал по Кремлю, придумывал единство, которое я тогда же называл ватагой Путина, то есть презрительно, да, и Шойгу очень тогда обижался.
Ну, эти Путин-то тоже придумал не кто-нибудь.
Ну да. Путина придумали, ну не я тоже, да, это я думаю, что его придумал Юмашев, Волошин и, видимо, Березовский. Я так думаю. Но точно не знаю. Еще пока они все открещиваются от этой придумки. А может быть, потом скажут, каждый будет кричать: нет, это я
был первый. Да, я первый придумал.
Я был первый, да. Но мое дело было очень простое. Я приветствовал войну в Чечне, и это соответствовало моим убеждениям, наказание Чечни и сепаратистов. И я начал это приветствовать.
Сейчас тоже соответствует?
А?
Сейчас тоже соответствует.
А сейчас не соответствует то, что возится там. Я бы действовал жестче и быстрее. Нет войны. Нет долгой войны, которая вела бы к победе. Нет таких долгих войн, которые бы способствовали поднятию духа войск, как говорил Сунь Цзы, китаец такой. Короткие войны бывают победоносные и способствуют поднятию боевого духа.
Но это с самого начала была неточная операция.
Конечно.
Неточная.
Конечно.
Но поэтому вся эта,
она должна
вся
была начинаться с уничтожения лидеров. Она была начинаться
должна была. Если принять, если уж ввязываться в это дело,
конечно,
то наверное. Конечно. То наверное.
И потом победители не судят, но вы не можете вот так вот мучить своих и чужих. Нельзя мучить годами. Лучше было месяц ковровых бомбардировок, месяц, о котором бы мы сейчас вспоминали, как о событиях 99-го года, понимаете, чем сейчас мы вспоминаем, что партизаны там выступают снова, вот зеленка, и опять та же история, и опять их 2-5 тысяч. Но не идиотизм ли это? Понимаете? Я вот это не разделяю. Да? По-моему, операция должна была быть жестче в разы, а короче в 10 раз. Там, как минимум.
Понятно. Все равно имеем никакого права мирных жителей мучить. Это вот, знаешь, у меня такой, вот такая тупость у меня.
Нет, я не согласен, Сергей, а я не согласен. Я не согласен. Потому что есть некие позиции. Значит, если... Ну, хорошо, давайте тогда закончим дело тем, что будем оглядываться, не наступили ли мы на кого-то и вообще не повредили ли мы живого, как Далай-Лама.
Давайте.
Но есть интересы страны. Наша страна – лоскуты. Отпустим один лоскут, лопнем вообще.
А я думаю, что он не отпустился бы. Но это другая полемика, понимаешь? Я не думаю, что он отпустился. Поэтому я и против войны в Ираке был. Я точно так же, как против войны в Чечне. Точно, потому что я считаю, что это не решает проблемы. Ладно, это другая полемика. Там, а сейчас все-таки у вас, здесь говорят, у вас сложилось из Ларисы из Саратова. У вас, как она считает, заслуженная репутация телекиллера.
Я никогда...
Сейчас, секунду. Да. За деньги Березовского вы травили его противников. А как сейчас вы это оцениваете? Я хотел перейти к тому, что не коллег журналистов. Тогда была... такая организация, кроме Единства, была Отечество. Они еще тогда не намеревались объединяться.
Отечество минус вся Россия.
Да.
Ну, они так писали.
Ну, и понятно. Отечество минус вся Россия, да. Это, они считают, что это тире. Вот. А
я вижу, что я читаю.
Дело в том, что была очень жесткая и очень часто за рамками, как знаменитая, как здесь слушатели пишут, медицинская передача про Примакова. Пожалуйста, это вопрос
необходимо задать. Это очень простой вопрос.
Ответь про Примакова,
очень простой вопрос.
Лужкова, вот это.
И я уверен, что люди, которые задают этот вопрос, сложили точку зрения не по передаче, а потом по публикациям. Значит, очень простой вопрос. Вопрос вообще в том, что я делал, это было полностью зеркально. Вот смотрите, Лужков говорит, семья, он говорит, Ельцин, сейчас это коротко, да, Ельцин немощен, Ельцин не может, Ельцин больной. Я говорю в передаче, секундочку, меня в 95-м году выгнали за здоровье Ельцина с работы с Первого канала. Я сказал, что стенокардии нет, что это ложь, что болезнь серьезнее, да. Я сказал, что Черномырдина шунтировали. Понимаете? И меня выгнали. Угу. Но тогда Лужкова устраивала состояние здоровья Ельцина в 95-м году. А в 96-м году между инфарктом и шунтированием нашелся один день, когда Ельцин смог встать на ноги, и они танцевали вместе на Васильевском спуске, правда? И вот тогда мне не разрешали работать, потому что я критиковал здоровье Ельцина. А когда в 99-м году здоровье вдруг стало лучше, а Ельцин волшебным образом чувствует себя все лучше каждый год, ему вдруг не понравилось здоровье. И я сказал, это лицемерие. Я сказал, это лицемерие. И я поставил в эфир две простые вещи. Я поставил в эфир выступление перед Отечеством минус Россия, где Юрий Михайлович говорил о том, что Ельцин немощен. И поставил его же, который кричит на Васильевском спуске, хрипя с потом на лбу, «Россия, Ельцин, победа!» И танец потом, да, «Россия, Ельцин, свобода! Россия, Ельцин, наше будущее!» Я сказал, это лицемерие. С этого же все завелось. Дальше я делал ровно симметричную вещь. Ровно симметрично. Он говорит, нашлась фотокопия паспорта Бородина в каком-то отеле. Мобитекс, помните, да?
Да.
После чего я еду к Поколле. И Поколле говорит, как это? Да я с Лужковым сотрудничаю. Да мы с Ресиным строили Кремль. Да я Лужкову на Буденновскую больницу давал оборудование. Это правда вдобавок. Понимаете? То есть я ровно симметрично действовал, как отражение. Вот за ними шел, да? За теми, кто был в этом лагере. И я как отражение за ними шел. Они говорят, семья, в которую входит Мамут. Я говорю, семья, в которую входит Батурин. Не брат, нет. Другой Батурин, mm-hmm. который строит, будучи членом семьи, ну, в кавычках, да? Но Мамут-то такой же сыночек Ельцину, или там кто еще назывался в то время, Мамут-Баламут еще кто-то. Значит, как эти сыночки у другого лидера, да? Хорошо, давайте дальше пойдем. Найдены деньги там, я говорю, через банк Минотеп, 120 миллионов долларов, перечислено в Bank of New York. Для чего? Для повышения качества автохозяйства города Москвы, правительства Москвы через Минотеп, да? не очень хорошо, что я говорю сейчас об этом, да, потому что Минотеп там под судом. Значит, через Минотеп 120 миллионов долларов. Bank of New York, Бонни. Бонни, помните это сокращение? Все говорили, Бонни это Ельцин, а Бонни это Лужков тоже. Да? И я просто шел за ними с зеркалом.
То есть, короче говоря,
они сказали следующий
тебе
вопрос.
Тебе было важно показать...
А то, я не они... был инициатором вообще ничего. Вот только они начинают, они слово сказали, я говорю, ребята, а вы тоже. И показываю репортаж. Больше ничего. Бонни, это Ельцин? Да, Бонни, это вы. Мобитекс, это Ельцин? Да, Мобитекс, это вы. Лицемерие, это Ельцин? Да, но вы больше лицемеры. Вы говорите, что Ельцин немощен, а я говорю, что Примаков сделал такую операцию в Швейцарии. Да, и мы говорим, что нас туда не пустили, но вот в Москве как такую же операцию делают. Легко ли этому человеку танцевать потом?
Ну,
его
понятно,
толкают
да.
на...
Вот скажи мне, скажи, Примаков, ладно, Примаков, операция, например, как? Я понимаю, это аргумент в полемике, да? Аргумент в зеркале, что вот это так, а вот это тоже так же. Но, с другой стороны, человек баллотируется. Имеет ли прямой... Вот,
но он не баллотировался.
Нет, ну хорошо.
Ну
собирается,
да, о нем и говорили.
Человек,
да.
О нем говорили. Человек впрямую сейчас идет к политическому верху, да?
Да.
Какое значение имеет эта операция?
Сейчас объясню.
Вот
нам
для того, чтобы...
В течение 2-3 месяцев, вся прогрессивная журналистская общественность, особенно либерально-демократическая и московская, отдельно, говорила о том, что мы устали от больного президента. Мы устали от больного. Президент нужен настоящий здоровый человек, который сможет не через Таню Валю, не через Таню Дьяченко и Валю Юмашеву руководить страной. Угу. Таню Валю, которых никто не избирал. Как они смеют руководить Россией? Вот что говорилось. Вот что говорили все мои коллеги. Я, будучи втянутым в эту дискуссию, я сказал, джентльмены, я принимаю ваши соображения. Я, а не вы, в 95-м году был изгнан с работы за здоровье Ельцина. Но я также прошу вас обратить внимание, что ваш кандидат тоже нездоров. Он тоже нездоров. Открыл дискуссию не я, но в результате этой дискуссии мы получили спортсмена-разрядника, превосходный спортсмен-разрядник.
Да. Ну, чье президентство доказывает, что ни в одном здоровье дело.
Ни в одном здоровье. Но дискуссию о здоровье открыл не я.
Вот скажи мне, Сережа, о чем мне вот в своей работе? Вот ты жалеешь ли откровенно или скрыто? Вот, жалеешь ли? Или все абсолютно правильно? То есть вот такой вот путь прямой?
Я никогда не жалел, только об одном жалею, о Лене. Часто были периоды, и сейчас вот такой период, когда много мыслей, но нет дисциплины, что ли, воли заставить себя. Сценарии такие придумывал, идеи, да, вот расписать, сесть и расписать. Просто сесть там, есть, например, трагедия на Дубровке, сайт. И там собраны все документы. И я сел и перекачивал эти документы в свой компьютер там, в невероятном количестве, несколько, дня четыре. А потому что была идея вот такая фильма, такого документально-художественного. И потом все бросил, и потом поехал погружаться, опять дайвинг, опять тру-ля-ля и тру-ля-ля, что-то по дому, забор где-то надо подпереть, все, и проехали. Вот и все больше. И только о ленности я сожалею.
Скажи мне, пожалуйста, ты сиборит в душе?
Да нет. В общем, не знаю. Пожалуй, да.
Да нет. Гениальный ответ. Да нет, в общем, не знаю, пожалуй, да. Вот Галина Борисовна... Сейчас. Галина просто... Нет, Галина Борисовна. Даренко, вы своей жестокостью накликаете беду на своих детей. Ну, дальше идет оскорбление, я его читать не буду, но оно есть. Вот...
Безопасность, вообще говоря, это вещи, которые следовало бы думать, но, к сожалению, я действительно мало думаю о ней. К сожалению, потому что, понимаете... В общем, вот многие вещи, которые я делаю, они движимы порывом, спонтанным порывом, честное слово. Но после такого порыва надо бы, в общем, брать билет и сматываться, да? А получается, что я об этом не думаю никогда. Наверное, неправильно. Но чего ж тут меняться? Вот я говорил с Березовским, я ему сказал такую вещь. Я ему сказал: Борь, стань демиургом, стань режиссером за кадром, появляйся раз в два месяца с программным интервью, как Киссинджер, как Бжезинский, напиши, значит, вот свои мысли. Стань каким-то вот таким вот великим, черным, серым, невозможным кардиналом. И это тебе имиджево больше пойдет. В конце концов, ты выглядишь немножко суетливо часто. И он мне сказал, вот в рамках наших абсолютно искренних отношений, товарищеских, приятельских таких, он сказал: Сереж, ты знаешь, я уже старый меняться. Не ты первый мне это говоришь. Что надо солидности побольше. Ну, мне, говорит, уже ломает меняться. Я вот такой. Хотите, берите. Не хотите, значит, пойдите и повесьтесь, да? И я сейчас думаю, ну, я помоложе, но я вот думаю, конечно, лучше было бы быть осторожнее. Наверное, для семьи лучше, и богаче, и жил бы лучше, и... Ой, господи, ну чего ж там. Но я думаю, ну а чем мне меняться? Я уже старый, черт, седой весь.
Ну, о семье. Расскажи о семье немножко. Вот. Расскажи о семье, кто чем занимается.
Семья, значит, у меня. Жена занимается искусством, она искусствовед, собирает коллекции, занимается, в общем, таким... тоже пропащим делом вроде моего. Она не занимается тем, что очень сильно покупают. Она, например, там собирает Мальцева художника, который оглушительно мне нравится. Там портрет вот она сейчас приготовила для моего кабинета, если у меня когда-нибудь возникнет кабинет, пока у меня нет.
Ну, портрет есть, кабинет...
И там еще корабли очень-очень такие... Ну, я не знаю, они во мне вот... Я чувствую запах моря, когда я вижу эти картины. Мальцев мало известен, но вот я же сравниваю с теми, кто известен, и он мне больше нравится. Поэтому она собирает вот соцреализм такой. Потом дочери учатся на социологии в Университете Дружбы Народов, там же, где я учился. И там же, где моя жена училась. То есть мы с женой закончили Университет Дружбы Народов. Угу. Патриса Лумумба. Вот. Тоже она, у нее испанский, у меня испанский. Девочки сейчас учатся в одной английский, в другой немецкий. Но они социологи. Вот. Одна из них поет. И учится в Гнесинке тоже. Это Ксения. Она вечерами в Гнесинке, утром в Удене. Уже вот выступала... на вечере творческом в киноконцертном зале «Россия» Валентина Дмитриевна Пономаревой. Русский роман спела. И я очень благодарен Пономаревой, что она ее пригласила как-то без всякого моего участия. Для меня сюрприз был по-настоящему. Да? Вдруг мне дочь говорит, а меня пригласили. Но она где-то спела ее романс, а Пономарева будто бы услышала, что из ее репертуара, и ей показалось забавным это, и она пригласила. Я понимаю, что именно забавным. Не значит, что она звезда, да, никакая.
Ну, да.
А просто там мэтру Пономаревой показалось забавным, что вот ребенок поет. И она ее позвала, я очень благодарен. А старшая, кроме социологии, очень много занимается спортом. Прям-таки, я иногда думаю, что чересчур. Она в спортзале проводит там часа по 3-4 в день. И кроме этого, немедленно при каждом возможном случае в седло. Она занимается и конкуром, и выездкой. Вот, у нас две лошади. В 96-м году я купил первую, вторую мне оставили. Оставили — такое слово русское. Всегда, когда иностранцы говорят, за сколько ты купил этого превосходного? У меня очень, очень хороший конь. Он от знаменитого Хоккея. Это, ну, вот если бы ты был конником, ты бы просто вскочил. Сказал, от Хоккея, да. И вылитый Хоккей вдобавок. Вылитый Хоккей с арабистой мордой, щучьей, потрясающая голова. Вот.
Это уже сразу непонятно,
но видно, что все понимаешь. Конь. Мне его оставил один человек, который просто оставил, потому что он уехал в Англию. У него какие-то возникли здесь разногласия с кем-то. с партнерами, или с законом, или с партнерами в законе, не знаю. Вот. Но я его знал просто как конника, и он мне оставил лошадь с условием, что если он вернется, он заберет. Думаю, дай ему Бог там жить дальше, в Англии. А первую кобылу вороную, она тоже от знаменитого Торино, такой был вывозной трагининский производитель, я купил в 96-м году. Она такая тоже милая, такая сноровистая, интересная. На ней прыгать хорошо и по лесу гулять. Она прет вот как танк. Если прогноз от хоккея этот, он, увидев лужу, вдруг ведет себя как кот, ему не хочется, ему страшно, он какой-то весь... Он показывает, что это абсолютно ужасно, ступить в лужу копытом. Да. То Баста, кобыла, она прет в ельник через... Вот, ну, вот совсем все равно.
Горячий
вот совсем
все.
Да. Ага. Ага. Вот, да. И это вот старшая моя дочь, она занимается лошадьми очень много. Очень много. И спортом. Да, она еще дайвер, так же, как и я. Это я ее затащил в дайвинг, потому что... Ну, практически заставил. Я купил поездку себе на Красное море погружаться. А получилось так, что я не мог, потому что я занимался агитацией за коммунистическую партию осенью, перед выборами. И у меня были намечены встречи с народом. И я сказал: Катюш, выручай. Выручай, пройди курсы, как-то быстренько что-то сделай. Ну, потому что деньги мне не вернут. Это так, правда. Потому что это товарищи. Ну, да. Это не турагентство, где можно в суд там подать, качать права. Mm-hmm. А нельзя было. И она занялась дайвингом, и я тоже дайвер. А младший ему 4 года. Младшему 4 года, Прошке. И Прошка у нас, что же, он занимается в основном пока с мечом ходит. Сегодня он сказал мне, что деревянная штучка, которую ему выточил, это римский меч, и он будет как гладиатор. Он будет как гладиатор и как
но
я.
Это как гладиатор и как ты.
Да, вот фильм «Гладиатор» был.
Ну, понятно, как, вот. Да, как Рассел Кроу.
Да, да, да.
Максим, слушай, скажи мне, пожалуйста, вот последний самый вопрос. Вот кем бы ты был, если бы не был вот журналистом, вот не занимался журналистикой, публицистикой, как угодно это. Называем, не будем входить в бесконечные полемики.
Я не знаю, я мог бы быть... кем-нибудь еще я мог бы стать сектантом. Я не знаю, я нашел бы себя в хобби. Мне нравится менять. Мне нравится менять. Я же учился в физмат-школе и пошел на филологию. И когда меня на собеседовании спросили, что ты делаешь? Это абсурд. Ты после физмат-школы, матанализ, там хорошие отметки, 5 по алгебре, ну, той физмат-школовской, необычной алгебре.
Да.
Вот. Я сказал, вы знаете, а мне нравится менять. Мне нравится менять. Поэтому журналистика в этом смысле просто блистательная вещь. А потом я хотел бы стать яхтенным рулевым второй ступени.
Да, большая перспектива, Сергей Даренко.
Юрка Ростов, вот рыжий, вел ТСН, все помнят, мой хороший товарищ. Да. Он яхтенный капитан уже, а мне, знаете, как-то неудобно.
Завидно. Сергей Даренко, который любит